Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели, напомню, что в гостях у Радио «Вера» сегодня протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине, это в самом центре Москвы, и Емельян Сосинский, основатель и, ну, можно сказать, руководитель, наверное, дома трудолюбия Ной. Мы говорили в прошлой половине программы, в конце, об отношении людей, в том числе людей верующих, православных, церковных, к бездомным людям, зачастую отношение негативное. Вот мне кажется, что есть какое-то такое довольно четко выраженное определение среди большинства наших людей: сами виноваты. Ну, их же никто там первую рюмку им не наливал, никто у них паспорт не отбирал, никто их из дома не выгонял. Человек сам кузнец своего счастья, он сам пришел к этому образу жизни, и поэтому чего уж тут греха таить? Зачем я должен делать вид, что он мне нравится, я его люблю?
То есть споткнувшегося пни, чтобы упал совсем, да?
Ну, это такое, мне кажется, мнение, с которым я лично встречался чаще всего. Ну, я думаю, что и здесь присутствующий тоже.
Вы знаете, как, безусловно, ну, вернее, я так думаю, что подавляющее большинство хочет помогать детям и животным, и не хочет бездомным. Именно по этой
дети,
причине...
Дети, милые животные тоже.
Именно по этой причине, что взрослые люди, вот, бездомные, бомжи, как их называют, они, конечно, в подавляющем большинстве случаев, они сами довели себя до этой жизни. Это понятно. Это как бы очень легко и доказывается, поэтому что спорить по этому вопросу, оно бессмысленно. Дело в том, что если человек является христианином, да, если мы говорим сейчас с христианской точки зрения, то, видя, что твой брат, вот он попал в ситуацию, в которой ему становится все хуже и хуже, он все гробит себя больше и больше, и сказать, что ты сам в этом виноват, поэтому выплывешь так выплывешь, а нет так нет, это твои проблемы, это будет совершенно неправильный подход с христианской точки зрения. Иоанн Кронштадтский об этом же говорил, обращаясь к жителям города. Конечно, надо сделать все для того, чтобы этих людей подхватить на той глубине, куда они уже опустились, и дать им возможность подниматься наверх. Здесь большая проблема в том, что, как отец Александр сказал, практически нету ориентиров, как делать так, чтобы не просто им что-то подбрасывать, и в результате этого они не начнут наверх подниматься, но начнут еще глубже опускаться, потому что чаще всего просто подаваемая милостыня, она идет именно на очередные запои, на очередное нежелание людей трудиться для того, чтобы как-то жить. Вот. То есть действительно нужны структуры, в которых будет видно, что помощь, которая идет бездомным людям, она действительно выводит их наверх. Вот, именно этим мы и занимаемся. И вот хочу сейчас немного поправить отца Александра, когда он сказал, что в Домодедово полиция, она примкнула к местным жителям, там все было с точностью наоборот, полиция организовала полностью вот все, что там произошло, это было организовано именно замначальника полиции, я думаю, начальником. Местные жители, они там ни на какие манифестации не собирались, просто пошли участковые по домам с призывами «давайте их отсюда выгоним». То есть там все было гораздо жестче. И начальник полиции, он говорил слова замначальника, что «я знаю, как решить вопрос бездомности, мы просто выгоним вас с своей территории, вопрос будет решен».
А я вот как раз читаю, сейчас просматриваю, вернее, ваше интервью нашим коллегам со «Свободы», где вы об этом подробно рассказываете.
Вот. Теперь, что касается, должно ли государство в этом участвовать, не должно, нужен ли какой-то закон о бездомных. То, что говорил Иоанн Кронштадтский, вот чем не проще, в наше время фактически ничего не изменилось. Я так подозреваю, что, наверное, никогда ничего не меняется. То есть мне достаточно, ну, почти дословно повторять то, что говорил он. Без консолидации усилий церкви, общества и государства решить эту проблему невозможно. Мы делаем. Уже на уровне государства провели круглый стол в Общественной палате Москвы, в Мосгордуме, провели в Общественной палате России, создали рабочую группу при этой Общественной палате, вошли в нее. Мы готовим, насколько можем, вот этот закон о бездомных, потому что он, конечно, необходим. Точно так же, как есть инвалиды в государстве, и государство сейчас к ним, на мой взгляд, повернулось очень сильно уже лицом, да, в отношении того, что было когда-то раньше. Вот точно точно так же есть инвалиды духовные, значительную часть из которых составляют как раз вот наши подопечные, то есть бездомные люди. Надо создавать целую среду обитания, в которой они могут чувствовать себя полноценными людьми. Это как раз вот основное, что пытаемся донести, как можно это сделать, это общинный образ жизни и общинный образ работы.
Я боюсь, что со стороны государства ответ-то вам будет, который уже прозвучал. Денег нет.
Здесь, что вот очень хорошо, оно так получилось как бы само собой, одно из наших основных отличий от дома трудолюбия на Кронштадтского, оно как раз служит вот ответом на вопрос, что денег нет. Дело в том, что дом трудолюбия на Кронштадтского, это было целиком благотворительное учреждение, которое целиком содержалось за счет благотворительных пожертвований. Все, что люди там зарабатывали, работая в этом доме, они получали себе на зарплаты. А рабочие места, жилье, больницу, школы, все содержали благотворители. Большая часть средств шла через самого отца Иоанна, ему их передавали. Вот. У нас в силу того, что нету отца Иоанна, в силу того, что Москва – это далеко не Кронштадт, у нас вся община содержится на 75% за счет работы самих трудоспособных бездомных. Они половину примерно из заработанных денег, вот работая на стройках, занимаясь тяжелым физическим трудом, они получают зарплату, вторую половину отдают вот в этот общий котел, на который содержатся и трудоспособные, и, что самое важное, нетрудоспособные вот эти бездомные, да, которые наши социальные дома. Поэтому от государства для того, чтобы помочь решить проблему бездомных, требуется только обеспечить трудом, обеспечить работой, которая окупала бы содержание их самих. То есть никаких других вложений от государства, в принципе, бы и не потребовалось.
И не мешать.
Да, вот как я уже сейчас читал,
это главный принцип, мне
кажется. В Израиле сейчас уже в таких поселениях бездомных государство разместило свои какие-то цеха, какие-то производства, то есть людям, так же, как и на Кронштадтском, им предоставили возможность общинно жить, предоставили возможность общинно учиться. И вот в Израиле они разрешили детям этих людей поступать без экзаменов в вузы. То есть они поняли, что сами люди, которые уже оказались в этой проблеме, они из нее, скорее всего, никогда не выберутся, то есть настолько их обратно реабилитировать, чтобы они стали полностью социально независимыми, социально ответственными за себя людьми, это, скорее всего, невозможно. Вот, и не надо ставить тех планы, которые недосягаемы. А детей их вытащить можно. Поэтому от государства требуется то же самое, что говорил Иоанн Кронштадтский. Вот общинное жилье, общинная работа. Дальше эти люди будут содержать себя сами.
У нас государство, мне кажется, очень настороженно относится вообще ко всякого рода объединениям людей, к общинам.
К любой инициативе снизу.
Во-первых, к любой инициативе снизу. И, во-вторых, именно вот к некой группе людей, которая живет обособленно, которую невозможно контролировать и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, это у нас старая история. Тем более, что любая
инициатива, да, это у нас в генах,
снизу, которая вроде бы как государством должна поддерживаться, резко начинает становиться инициативой сверху.
Да. Ну, надо же примазаться обязательно.
Да. Ну да ладно, дело тут не в этом, а вообще есть примеры положительные? Вы говорите, что чаще всего такие люди, ну, на примере Израиля, что их дети выходят из этого круга, да, поступая в вузы, начиная вести другой образ жизни. А у вас вот в Доме трудолюбия «Но» есть примеры положительные, когда сами ваши подопечные возвращались к обычной нормальной социальной жизни и покидали, ну, в положительном смысле покидали ваш приют?
Вы знаете, я, конечно, не смогу назвать точную статистику, потому что те, которые хорошо
хотя
ушли
бы один человек
и не вернулись, то есть я дальше не знаю их судьбу, я знаю только тех, которые назад вернулись, и, как правило, у них ничего не получилось. Но как минимум 2% от всех людей, которые у нас прошли, я знаю, что они сейчас живут нормальной жизнью. Вот, ну, вот через нас прошло 6 тысяч человек за вот эти вот 5 лет, то есть можно примерно посчитать, сколько это.
У вас на сайте написано, что у вас сейчас живет сколько? 600?
Постоянно 600. Да, сейчас более 600 человек у нас проживает. Вот за это время через нас прошли около 6 тысяч человек.
Большинство все равно куда-то уходит.
Уходит из них большинство, вот, и большинство из них социальной самостоятельной жизнью жить не может. Это надо признать. Я еще раз повторяю, что наша организация нацелена не на выделение вот этих вот кристаллов, да, то есть вложить огромное количество ресурсов и денежных, и людских, и временных в то, чтобы одного из этого вытащить. Мы нацелены на то, чтобы тысячи не погибли. То есть кто-то, большинство подавляющей организации занимаются единицами, и вот у них там отчет вот в 25 лет им занимались, и вот, наконец, он изменился. Сколько в него при этом вложено? Вот, мы занимаемся тысячами. То есть наша задача, чтобы не были преступниками тысячи человек, а не единицы. То есть у каждого свое поле деятельности.
Ну, у каждого какая-то сфера влияния все равно есть, поле влияния вокруг себя.
У каждого, да, каждый занимается тем, чем он считает нужным, чем он может заниматься. Вот мы занимаемся подавляющим большинством, чтобы они не перекочевали. Вот, к сожалению, последние годы пошла очень сильная тенденция, когда бездомные становятся тунеядцами. Этот опрос проводил Департамент соцзащиты, и вот за три года число бездомных, которые отказываются работать, выросло в два раза. Я думаю, что этому способствует в том числе и то, что они поняли, что в московском регионе можно жить, не работая, и совершенно как бы об этом не сожалеть. Вот, поэтому мы пытаемся...
Как-то не очень представляем, как можно жить в московском регионе.
Слушай, ну ты знаешь, сколько можно с одной электрички собрать, вот так пройдя?
Ну, понятно.
С одной.
Это же не жизнь.
Ну, для них это жизнь, для них это нормально. И ему, ему другой жизни не надо. Вот он по одной электричке прошел, 3-4 тысячи собрал, в другую сторону проехал, еще 3-4 тысячи. Ну, там с кем-то поделился. Он, в общем, может так выйти на целый день на трудовой, понимаешь? При всем при этом он там ходит себе потихонечку там за углом, поправляется в тамбуре где-нибудь и идет дальше работать. И таким образом он в день может заработать в день до 10 тысяч рублей.
Да, ну, нет, понятно, что... Если все это сплюсовать, сложить, поделить, ну, а выход-то все равно, выхода-то нету.
Ну, как нету?
Ну, то есть, есть вот дом, куда люди одной. Но я имею в виду, что нет выхода все равно у такого человека.
Я думаю, что, ты понимаешь как-то, я думаю, что если человек, вот он уже понял для себя, что он совершенно спокойно может припеваючи в Москве, я тебе даже могу сказать, что они столуются очень неплохо. Ты посмотри, какое количество огромное в Москве кафе, ресторанов и так далее, и так далее. Им персонал охотно вместо утилизации, зачем, да, затрачиваться на транспорт, там, на какие-то там вот эти услуги утилизации, так сказать, вот этой всей пищи, которая не съедена в день. Они с удовольствием им отдают, они прекрасно себя чувствуют.
Я ужасную картину наблюдал около одного из московских, крупных московских храмов на протяжении там довольно длительного времени, проходя мимо. Там стояли толпы нищих, которые собирали подаяние у тех, кто проходил мимо, у тех, кто заходил там на территорию храма, выходил. И ужасная картина, потому что люди довольно охотно подавали, особенно те, кто ходил в храм. После них оставалась гора мелочи, которой была усыпана вся улица. То есть вот все, что меньше купюр, все летело просто наотмашь на мостовую.
Вот так вот.
И там, я не знаю, до сих пор, наверное, в асфальт.
Вот, может быть, и, так сказать, ответ на наш с тобой вопрос, а почему мы не очень-то охотно им помогаем?
Ну, это очень наглядная картинка.
Ну, вот. Но вы знаете, это проблема всего мира. Вот знакомы люди, которые живут, скажем, во Франции, говорят, что тут множество людей просящих. Там, правда, это большинство, ну, из там Румынии приезжают, из африканских стран, да, там, да, и так далее. Множество таких людей. Это проблема всего мира.
Дашь монетку в евро, она тебе вслед
да,
полетит.
Да.
Нет, сам, в евро не полетит, сам, но 20 центов полетит
я
точно.
Я сам как-то в Италии подал, это было еще до евро давно, подал просящему человеку там несколько монет, но я не очень ориентировался, это много или мало, но вот у меня был, я отдал. Он так разгневался, бросил их об пол, что стал мне кричать, но я по-итальянски не понимаю. Я так удивился.
Мало.
Что, да, что вот в России как-то вообще все берут, не бросают. Вот,
у меня была аналогичная история в Израиле, у Стене плачь, сейчас расскажу, очень красочно. Это был не бомж, это был не нищий, это был проситель вполне себе...
Подаяние на что-то.
Вполне себе, значит, такого респектабельного вида. И у меня тоже была какая-то мелочь, и у меня, естественно, были бумажные деньги. Вот, и я не то, что ему горсть насыпал там прям, но я дал ему несколько монет. Ну, просит человек, почему не дать? Тем более у Стены плачу, да, там. Мне уже потом рассказали, что там это самое хлебное место. Вот. И он мне сказал, что нет, уважаемый, папирус, только бумага. Думаю, ну ничего себе.
Словом, это проблема человечества, и, вероятно, здесь надо искать вот пути ее решения, и она очень трудная. Думаю, что вот путь, который избрал Емельян, наверное, один из немногих реальных. Но важно, конечно, то, что вот говорилось, что это должно быть общей проблемой. Общество, церковь и государство. Тогда как-то она
будет у нас общество, решаться. У нас даже общество не консолидировано, а мы мечтаем о консолидации общества, церкви, государства. У нас общество настолько в таком раздрае находится, что...
Понимаете, не надо браться одному за все, но если каждый будет находить какой-то свой участок работы...
Ну вот Емельян свой участок мотыжит, да, будь здоров как.
Это замечательная находка.
Вы знаете, вот хотел сказать, у нас как раз вот в связи с этим произошел еще один очень позитивный момент. Раньше у нас, когда мы оказывались в какой-то сложной ситуации, либо там с местными жителями, либо с полицией, что чаще всего, кстати, с полицией у нас уже 2 года очень нормализовались отношения за счет того, что удалось выйти на уровень управления МВД России, которые не пытались решить проблему бездомных путем выталкивания за пределы своего района, потому что все районы их действительно проблему стали решать. Вот раньше рядом с нами вставал только приход нашего храма, то есть там лично отец Александр приезжал, и прихожане, то есть все, что могли, делали. Сейчас у нас совершенно как бы неожиданно мощно рядом, так как лагерь этот мы арендовали недалеко от Сергиева Посада, вот оказалось плечо очень мощной Троицы Сергиевой Лавры. То есть для нас это неожиданность и очень какая-то такая, ну, настолько воодушевляющая. Во-первых, они сразу и, ну, что называется, материально помогли, они нам выслали свою инженерную службу, которая помогла отремонтировать там скважину вот эту водяную, там насосы какие-то. Так мы узнавали, нам пришлось бы за это уже 200 тысяч заплатить. Они это сделали абсолютно бесплатно. Дальше там помогают, продолжают в чем-то помогать. Плюс, когда вот узнали о том, что местные жители там не хотят рядом с собой видеть бездомных, еще даже не зная ни как это будет выглядеть, ни что там будут жить только старики-инвалиды.
Побеседовали с ними, да?
Уже сразу пошла поддержка, то есть уже они местному батюшке рассказали, что это и кто это на самом деле будет. То есть вот неожиданно пошла такая очень мощная помощь. Поэтому я надеюсь, что если дальше это будет продолжаться, то все-таки удастся сделать что-то похожее на то, что было у Иоанна Кронштадтского, когда 3/4 целого города перестали быть бездомными в том смысле, в котором они есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Емельян Сосинский, основатель и руководитель Дома трудолюбия Ной, и протоиерей Александр Борисов, настоятель Московского храма святых бессеребренников Космы и Дамиана в Шубине, наши сегодняшние гости.
Я, вот вы сказали, Емельян, что нету отца Иоанна. Я смотрю, есть отец Александр. Я протяжением огромного количества лет слежу за деятельностью прихода Космы и Дамиана в совершенно разных сферах, направлениях. Там такое происходит, что...
Нет, это несравнимо, конечно.
Просто я к вопросу подвожу. А я так понимаю, что клирики вашего храма приезжают постоянно, они какую-то духовную поддержку оказывают?
Да, или, конечно, или да. Как вот это выглядит? Приезжают вот и в социальные дома, и вот там, где трудятся. Ну, по мере возможности что-то
делаем. Их уже, конечно, давно стало не хватать. То есть у нас с самого начала нашего возникновения мы созданы не только под духовным руководством, там и материальное начало положил, конечно, храм Космы и Дамиана. И изначально, пока это был один дом, потом их стало 2, они еще справлялись. То есть вот миссионерская группа нашего храма, там диакон, потом присоединились священники. Вот, как только домов стало больше, чем 2, учитывая, что у нас вообще по задумкам духовное собрание должно проходить каждый день, они стали не справляться, ну, катастрофически. То есть сейчас вот их хватает на такое, ну, планомерное кормление 2 домов, а у нас их уже 13. Поэтому с силами одного прихода осуществлять духовное кормление 600 человек бездомных, а если сейчас, допустим, в лагере их получится больше 1000 человек, к сожалению, это невозможно. Поэтому тут и на Лавру, конечно, естественно, надежда. И вот, как вы говорили, и местные священники, и не обязательно священники, то есть это и миряне, кто угодно, которые действительно будут что-то доброе, что-то полезное рассказывать нашим подопечным о Боге, будут мотивировать их к ведению образа жизни с духовной точки зрения правильного. Это крайне важно.
Ну, это, кстати, тоже может быть как обращение к слушателям радио «Вера», если кто-то видит в себе силы и возможности этим заниматься и должную какую-то подготовку, наверное. А потом вот Володя говорил про церковь на уровне руководство, епархии. Мне кажется, что ведь есть еще такой очень хороший низовой уровень. Есть же друзья-священники в Москве, в Подмосковье. Просто вот хорошие друзья и знакомые, с которыми хорошие отношения, с которыми приходы общаются между собой. Вот, может быть, и на этом уровне какая-то коммуникация возможна?
Идея хорошая, надо подумать. Но, как правило, деятельность священники всегда очень загружены.
Ну да, это тоже. Уважаемые коллеги, у нас не очень много времени до завершения нашей передачи остается, поэтому мне хотелось бы оставшееся время посвятить
нуждам,
разговорам о нуждах Дома трудолюбия Ной, потому что это, ну, действительно настолько благое дело делает Емельян и спасает столько душ, что, ну, грех не помочь.
Разрешите, я тогда, да, уже просто озвучу, потому что времени осталось совсем мало.
Да.
Когда вот мы арендовали этот лагерь, наших собственных сил хватает только на оплату его аренды, его коммуналки, и очень небольшой части людей. Вот каждый месяц, если мы там действительно заселим 500, 600, 700 человек, нам не хватает около 2 миллионов рублей, это просто на их содержание. Нужен благотворитель по солярке, потому что отопление вот там очень мощное, очень такое дорогое. В общем, нам нужна или дешевая солярка, или благотворитель, это тоже серьезно.
Давайте мы не будем чистить, а то это самое. Это все сейчас так лентой хорошо пройдет, чтобы людей это, ну, как бы отпечатывалось.
Пункт первый. Солярка.
Солярка нужна.
Второй. Первый, нужны деньги на содержание 500 человек, да, потому что их надо кормить, их надо лечить, их надо там много чего с ними надо делать. Солярка, да. Дальше нужны волонтеры по основным следующим направлениям. Врачи, соцработники, юристы, автомобилисты, которые смогут куда-нибудь перевозить, ведущие групп надомной работы, то есть мы там, естественно, будем развивать какие-то надомные работы, чтобы как-то попытаться вывести хоть на какую-то самоокупаемость. Нужны очень заказы на эту надомную работу, чтобы у нее был сбыт, чтобы не просто это была трудотерапия. Нужен грузовик и автобус или микроавтобус, потому что то количество людей, которые будет там, уже своими силами, нашими машинками, мы это уже не сможем обслужить ни по людям, ни по грузам. Нужны миссионеры для проведения ежедневных духовных собраний, учитывая, что там будет 8 корпусов, то их только туда, по идее, надо 8, ну уж хотя бы раз в неделю, так как сил прихода нашего храма Косьмы и Дамиана, конечно, на это не хватит. Нужно примерно 200 двухъярусных кроватей и к ним 400 матрасов, спальных комплектов, подушек, одеял, для того, чтобы мы могли людей туда заселить. Очень желательно камеры для прожарки и вещей, и всех спальных принадлежностей, чтобы их потом раз какое-то время не выкидывать, а можно было прожаривать и дальше запускать.
Это санобработка как раз, да?
Да, это чтобы убивало там в них все, что там есть внутри. Желательно еще одна полевая кухня. Вот как раз пользуясь случаем, благодарю Покровский женский монастырь, игуменью. Они нам подарили одну полевую кухню. Это очень сильная экономия там различных
горючих. Покровский женский монастырь дарит полевую кухню.
Да. Да,
военные, дорогие. Неужели у вас нет лишней полевой кухни?
С консервацией откуда?
Ее хватает на 300 человек. То есть пока нам ее хватает, но если там будет более, то одно и то же.
Уже зима не за горами.
Да, вот это вот основные как бы.
Давайте, может быть, на сайте Радио Вера, если есть такая возможность, я сейчас обращаюсь к тем, от кого это зависит, вывесим вот этот список, Емельян нам его оставит, а мы его просто потом повесим, опубликуем где-нибудь на сайте, чтобы он висел. И еще отсылаю, конечно же, наших слушателей на сайт Радио Вера, где есть расшифровка и аудио. Запись нашей прошлой программы
и надеюсь, давности. И надеюсь, что будет расшифровка
и этой, тоже,
и да. Этой программы тоже. И ну, смотрите, огромное поле для деятельности, уважаемые благотворители и просто сердечные люди, как кому не безразличны люди вообще, особенно те, которые попали в беду. Смотрите, очень много можно добрых и полезных дел сделать. Так что милости просим. И еще раз напомним, что вы можете просто зайти на сайт Дома трудолюбия Ной. Вы можете так и набрать. Дом трудолюбия, у вас тут же появится этот сайт.
Ну, или dom-noy.ru.
Да, ну вот, или таким образом. Ну что ж, спасибо большое. Мы напомним, что нашими сегодняшними гостями были протоиерей Александр Борисов, настоятель Московского храма святых Бессребренников Косьмы и Дамиана в Шубине. Спасибо вам, что нашли
спасибо
время
вам.
Пришли. И Емельян Сосинский, основатель и руководитель Дома трудолюбия Ной. Емельян, вам просто низкий поклон за то, что вы делаете и спасаете людей.
Взаимно тоже благодарю.
Спасибо, спасибо за гостеприимство.
Второй раз мы в этом составе здесь в нашей студии собираемся. Надеемся, что это станет традицией. Приходите к нам, всегда рассказывайте о своих надобностях и вообще о том, что у вас хорошего. Хотелось бы еще слышать о том, что у вас хорошего происходит в жизни Дома трудолюбия.
Светлый вечер для вас провели Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин.
И мы прощаемся. До новых встреч.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».